Здравствуйте.
Дорогие телезрители, в эфире очередной выпуск программы «Живое слово». И начинаем мы его по традиции с ознакомлением поучения святителя Иоанна Златоустова о сквернословии. Мы продолжаем. «Видел ли наказываемых за смех? Посмотри на спасающихся слезами и постом, вспомни о невинных. Видел ли наказываемых за злословие? Посмотри на получающих награду за благословение. Благословящие тебя благословение и проклинающие тебя прокляты. Благословите изгоняющие вы, молитесь за творящих вам напасть, да будете подобны Отцу вашему, и же есть на небесах». Святитель цитирует Евангелие от Матфея. «Видишь ли, что не должно ни совершенно заключать уста, не всегда открывать их, но знать время для того и другого. Зная это, и пророк сказал: положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устах моих». Вы расслышали, да, наверняка, отрывок из Псалма 140-го. «Какое же это ограждение, как не мысль, которая грозно стоит и держит в руках огонь, готовый сжечь употребляющих уста безрассудно? Ее поставь привратникам и стражам, угрожающим совести, она никогда не отворит двери безвременно, но на время, на пользу и на неисчислимые блага. Поэтому и сказал некто: во всех словесех поминай последнее твое, и вовеки не согрешишь». Это премудрый Сирах. «Если будет так, то никакое зло не родится в душе. Сравни с этим и другое изречение: всякое слово сказанное, еже аще рекут, воздадят о нем слово в день судный». Мы узнаем, да, Евангелие от Матфея. «Вспомни, что отсюда и смерть произошла, ибо если бы жена не говорила со змеем о том, чем говорила, если бы не приняла слов его, то и сама не получила бы вреда, и мужу не дала бы плода, и он не вкусил бы. Говорю это не для того, чтобы винить язык и уста, нет, но неблаговременное их употребление, которое происходит от небрежности ума. Впрочем, надо бы охранять не только уста, но и мысль еще прежде уст. Поэтому и сказал некто: кто возложит на помышления мои раны, да не о разумных моих не пощадят». Премудрый Сирах. «Поэтому и Христос истребляет самые внутренние порочные помыслы, когда говорит: и же воззрит на жену, кое же вожделет ей, уже любодейство с нею в сердце своем». Евангелие от Матфея. «Видишь ли, как он не позволяет произрастать и даже получать начало ни похоти, ни гневу, ибо гневайся на брата, говорит он, повинен есть суду. Немало служит безопасности и то, чтобы не говорить много. Поэтому и сказано: от многословия не избежишь и греха. Щадя же устне, разумен будешь». Из притчи. Вот на этом пока приостановим цитирование святителя Иоанна Златоустова. И вот во след его глубокой и удивительной мысли о том, что уста надо раскрывать прежде с разумением, да, то есть он говорит, мысль должна опережать слово. И сегодня, знаете, о чем я хотел бы, чтобы мы с вами поразмышляли? Давайте вспомним сейчас самое начало вот этого цикла «Живое слово», когда мы стали говорить о понижении языка, вот о тех болезнях, которыми сегодня болеет наш язык, о том, что не украшает нашу речь. Вы помните, с какого слова мы начали? Возможно, у многих и это вызвало даже некое поначалу некое недоумение, потому как ожидали, может быть, что я начну с самых грязных, черных, отвратительных слов. Но мы начали, если давайте вспомним, со слова «бомж», да, и сказали это слово просто, ну, нельзя христианину, по крайней мере, христианину произносить это слово, ибо нельзя вот живой страдающий образ Божий, да, человек, носитель образа Божия, живая икона страдающая. Нельзя его называть аббревиатурой. И вот сегодня я хотел бы, давайте на время отстранимся от сквернословия как такового. Мы еще к этому вернемся. Еще не все сказано об этом страшном зле. И я хотел бы вот во след мысли святителя сказать о том, как часто мы неразумно пользуемся нашими словами. И попытаемся понять, а что стоит за этим? Случайное ли это явление? Или это какое-то опасное явление? И что делать? Я хотел бы начать с воспоминания об одном небольшом эпизоде, который приключился со мной в свое время. Был я приглашен на некое торжество, и там присутствовала молодая пара, мужчина и женщина. С ней я был знаком уже некоторое время. А вот с ее молодым человеком, как принято говорить, мы в ту пору еще знакомы не были. И вот она подвела его ко мне и представила. Но обычное дело, скажете вы, конечно. Но то, как она это проделала, то есть какие слова она при этом употребили, конечно, меня это ввергло некий ступор. Сейчас вы поймете, в чем дело. Вот она подводит ко мне молодого мужчину и говорит: «Василий Дач, познакомьтесь, ну, это вот как бы мой муж». Вот так говорит она. Вы знаете, я, когда она произнесла эту фразу, у меня внутри буквально все вот так сжалось, потому как не люблю всяческие скандалы и выяснения отношений, честно. Я подумал, что сейчас последует не очень красивая сцена, и он скажет ей какие-то слова, возможно, даже справедливые, что, ну, что это за фраза, что это как бы муж. Да? Вот. Вы знаете, что меня поразило? Что вот, вот этот как бы муж, он нисколечко не возражал против вот такой формулировки, и он так вежливо пожал мне руку, и они удалились прочь, а вот я продолжал оставаться в таком неком смятении и все думал, что же это было. Что же это было? Потому что мне никогда я это не мог представить еще там несколько лет назад, что, оказывается, можно мужчину и так представлять. Дело в том, что я ведь давно живу на белом свете, я сам муж, да, и я не знаю, я знаю, простите, я знаю несколько вариантов того, что отношения, когда не муж, да, их по-разному обозначают, там есть понятие любовник, а сегодня еще появилось, ну, есть просто друг, есть понятие, сегодня вот это заимствованное с Запада, как и многое, не украшаешь нас, это понятие бойфренд. Причем иногда, когда представляют так называемых бойфрендов, то становится тоже как-то неловко, потому как хочется людям сказать, а вы хоть перевод-то слова знаете, да? Но с френд понятно, это друг-товарищ, а бой – это вообще мальчик, а когда солидный дядечка, да, и вдруг его называют бойфрендом, ну, становится как-то не просто неловко, но даже как-то, да, и смешно. Хотя это тот самый смех, который, наверное, сквозь слезы гоголевский. Так вот, я пребывал в таком размышлении, что же это было? Это что такое, как бы муж? И прошло некоторое время, не так много, и вашего покорного слугу пригласили выступить в одну светскую организацию. Тогда только-только вот начиналась эта стезя. И когда я туда приехал, на первом этаже меня встречал тоже молодой мужчина, одетый в деловой костюм, галстук, все как положено. Он немного волновался, это было видно по нему. И тогда я решил взять инициативу в свои руки. Я подошел к нему и протянул руку, и представился, и говорю: «Простите, с кем имею честь?» И в ответ на это я услышал тоже совершенно замечательное, в кавычках, он, протянув свою руку, пожав ее, сказал мне: «Ну, я здесь типа директор». «Ничего себе!» — сказал я это самому. «Значит, это что получается? Несколько дней тому назад я познакомился с как бы мужем, да? А вот сегодня у меня встреча с как бы типа директором». И почему я об этом говорю? Есть такое понятие в языке, называется сорняки. Да, вы знаете, есть сорняки, и наверное, за немногим исключением, есть все-таки люди, которые есть все-таки, их мало, но эти люди есть, которых в языке, по сути, этих сорняков, ну, нет. качества. Их речь безукоризненно чиста. Я себя тоже не могу отнести к их числу. Надо быть самокритичным. Особенно, вы знаете, когда волнуешься, да, вот порой зацикливаешься на какой-то фразе или на каком-то междометии, ты его повторяешь несколько раз, пока кто-то или сам не выводишь себя из этого вот состояния. И когда я поделился вот этим своим наблюдением с близкими людьми, что это такое, вот как бы муж, типа директор, мне сказали кто-то, ну, Васильевич, это же сорняки, это сорняк. Вы знаете, у меня это объяснение не устроило. Не устроило, я все-таки размышлял об этом. И вот мне интересно ваше мнение на этот счет, потому что я по сию пору убежден, что это не сорняк. Сорняк – это, знаете, вот есть люди, которые почему-то любят употреблять в своей речи слово «короче». Знаете, да? Наверняка вот слышите. Это то и дело раздается. И вот люди, которые... Причем весь комизм ситуации, как мне кажется, заключается в том, что люди, которые употребляют в своей речи слово вот это «короче», они дольше других, как правило, говорят. Потому что если сказать фразу «вот я вчера был в кино», да? Он же как это произносит? Он говорит, ну, короче, я вчера это... Ну, короче, в кино ходили, да, короче? Ну, понимаете, как же короче, когда стало в два раза длиннее? Вот это классический образчик вот мусора вот этого лексического. То есть вот этих сорняков. Сорняков. Давайте вещи называть своими. Именно сорняков. Но вот это как бы муж и типа директор... На мой взгляд, это все-таки иное явление. И тут, конечно, нам без Священного Писания не обойтись. Вообще, вы знаете, с годами такая привычка у меня возникла, и тоже она родилась из практики. Все трудное, все труднообъяснимое, все непонятное, сложное в этой жизни и в русском языке становится понятно, когда ты берешь в руки Евангелие, когда сверяешься со Священным Писанием. Сейчас я поясню свою мысль. Мы не раз и в этом цикле говорили о том, что человек по вере нашей православной, он является живым носителем образа Божия. Он и создан по образу и подобию, и каждый человек вне зависимости от своего возраста, как сейчас принято говорить, социального статуса, от национальности, и что удивительно, даже вероисповедание, он является вот живой иконой Божией. Да, вот в чем дело. И да, и вот тут я просто слышу, вот знаете, порой действительно слышу, как вот сейчас кто-то сидит перед телевизором или, возможно, перед монитором или дисплеем и смотрит эту программу, и у него возникает вопрос, тем более жизнь такая вокруг у нас происходит, не скучная, скажем, да? И он мне тут же готов возразить, что, Василий Ильич, как же каждый человек – это икона Божия. А вот эти люди, которые каждый день показывают в сводках криминальных новостей, да? А как же вот эти люди, которые совершают террористические акты, да? Это кто? И вы их тоже называете образом Божиим? Вот приготовьтесь, да. Да. Сейчас поясню свою мысль. Дело в том, что судьба моя сложилась интересным образом, замечательным, на мой взгляд, образом, что вот я покрестился, и прошло не так много времени, буквально года два или три, и меня позвали трудиться в православный храм помощником настоятеля. И тот бесценный опыт, который был получен там, конечно, это до конца жизни, он мне так помогает. Дело в том, что ведь это совпало с тем временем, когда нам стали возвращать полуразрушенные или вовсе разрушенные храмы, и на их месте созидаются новые, да, ныне. Вот. И люди, как оказалось, в домах у себя хранили очень много икон. Да. То ли они достались от разрушенного когда-то храма, а многим достались наследство от бабушек, своих прабабушек. Они, возможно, и не использовали эти, да, святые иконы по назначению, потому что к ним надо всегда молитвенно обращаться. Да? Это же не просто обыкновенное там, произведение живописи. Да? Там полюбовался, там, и все. Икона – это вообще великая тайна, это тема для отдельного разговора. Так вот, я почему вспоминаю сейчас икону? Никогда не забуду. Вот это было не раз и не два. Приходит в храм какая-нибудь бабушка и разворачивает так вот сверток бережно и передает тебе в руки икону. Почему я сейчас вот сделал даже короткую паузу? Потому что думал, как правильно назвать? Все равно икону. А сейчас вы поймете, так, почему такая задержка у меня случилась, может быть, на несколько секунд. Потому что ты берешь в руки то, что она тебе передала, конечно, благоговейно прикасаешься, и ты понимаешь, что это икона. Но ты не сразу это понимаешь. Потому что вот это живописное, вот само изображение, это слой живописный, он, по сути, разрушен. У меня даже дома сейчас тоже есть такая икона. Вы знаете, но ее спасает то, что ее покрывает оклад, да? А тут оклада нет, и ты берешь руки и понимаешь, что то ли время, то ли какие-то обстоятельства, неправильные условия хранения привели к тому, что вот этот живописный слой разрушен. И ты даже не можешь сходу понять, что на ней изображено. То ли это Господь, то ли это Богородица, да? Или это какой-то святой, или какой-то праздник. Угадать практически невозможно. Но почему я все равно беру это в руки благоговейно, почему я лобзаю? А потому что я все равно знаю, что это икона. А почему я знаю? А потому как сохранился, да, нет изображения, стерто, разрушено, по сути, но сохранился левкас. Это вот тот слой, которым покрывают вот эту доску, да. Потом удивительный, вот характерный именно для иконы изгиб. Ты если поворачиваешь, ты видишь, как там, возможно, вбиты даже вот эти шпонки, да. И я понимаю, что это икона. Но только она или обезображена, или разрушена почти до неузнаваемости. Но это все равно икона. И тогда, если было не раз и не два, когда, хотя это, конечно, дорогостоящее, но идешь на это и отдаешь реставратору, да, иконописцу, да, чтобы он вернул ей прежний облик. Вот эти люди, страшные, это тоже иконы, живые иконы, но вот почти до неузнаваемости разрушены. А? И если вот эту порушенную физическую, да, если можно так выразить, это, хотя это неправильно, я понимаю, вот эту икону ты передаешь иконописцу, потому что возродить ее может только тот, кто умеет это рисовать, да, создавать эти иконы. То живую икону, вы сейчас мы сами подскажете, кто способен ее восстановить и вернуть ей прежний облик. Конечно. Это тот великий создатель всех этих живых икон за главной буквы. Вот кто создает, тот и способен опять вернуть утраченную вот эту иконичность человеку. И об этом есть удивительное повествование в самом Святом Евангелии. Потому как, вспомним, вот эта Голгофа, да, страшное, великое и страшное событие, и по левую, и по правую руку одесную Иешу, если говорить на церковно-славянском языке, распяты два разбойника, одного из которых мы называем привычно в церкви, именуем благоразумным разбойником, и иконы ему пишутся. Это один из моих самых любимых святых. Ведь человек уже прибит, уже казнен, уже повешен на кресте, на древе, да, этом позорном, как считалось в то время, в древе повешен этот человек. И уже все, люди махнули рукой на него. Да, сказали, все, все, все закончилось, уже конец, полагают многие. Но последнее дыхание, да, остается у него еще несколько мгновений вот этой жизни земной, и он исповедует Христа. А он действительно душегуб, он разбойник в самом деле. Это страшный преступник. И как бы там, законно, как бы мы сказали, его законно казнили. Это Господь безвинно, а он законно казнен. И об этом он говорит вот своему сотоварищу еще недавно, который распят слева, потому как он исповедует Христа. Он говорит: «Помяни мне, когда придешь во царствие твое». А тот, что слева, он хулит Христа. То есть как интересно, как по-разному можно уходить, как по-разному можно погибать. И Господь говорит ему удивительные слова обетования, он слышит от Господа, он говорит ему: «Ныне же будешь со мной в раю». И первым человеком, который вслед за воскресшим Господом вошел в рай, это был благоразумный разбойник. Благоразумный, но разбойник. Разбойник, но благоразумный. Да, вот в чем-то, возможно, в самом высоком смысле этого слова, но мы парадоксально, наша вера, она удивительна, она такая интересная, такая живая. И почему я сейчас об этом говорю? Вы догадались? Вот он совершил столько преступлений, что его присудили к такой страшной, позорной казни, мучительной к тому же, потому что вот к этому моменту общество полагает, что вот этот утрачен, он потерял, как мы говорим, да, он потерял человеческий облик, да, мы говорим о таких людях. Это люди, утратившие человеческий облик, не люди еще, говорим, да. Оказывается, это не окончательный приговор. Почему и русская поговорка совершенно замечательная: «Конец делу венец». Помните, мы как-то в одной из передач вспоминали такую древнюю русскую поговорку, произносили ее на церковно-славянском, я сказал, что ничто не мешает нам уловить ее смысл, пусть даже кто-то скажет: «Ну, я не так владею этим языком». Помните, не ночные блажен, говорили отцы, не ночные блажен, но скончавые. Конец делу менец. Да, блаженство – это святость, да? И вот это удивительное покаяние мгновенно возвращает, милость Божия в этом и состоит, возвращает ему эту иконичность его, утраченную, вот вследствие вот такой неправедной, неправильной, страшной жизни. Мгновение эта икона восстанавливает. Кто ее может восстановить? Заглавное – тот, кто ее когда-то и начертал невидимой и таинственной вот своей рукой, сам Господь. И поэтому давайте... Пусть эта история научит нас еще и избегать всегда поспешного суда над людьми. Да, как часто мы говорим: «А, он пьет, он говорит, все, да, это пропащий человек». Когда мы говорим «пропащий», мы понимаем, что за этим словом? Осознаем или нет, мы имеем в виду, что он пропал для Царства Небесного. Его же в розыск не объявили. Вот он ходит каждый день, перед глазами маячит. А мы говорим, что это пропащий человек. Или там вот... Да, он бесчеловечно обходится с женой, с детьми. Мы говорим: «Да, это конченый человек». То есть кончилась, да, его жизнь настоящая, человеческая. Он закончился для вечной жизни, да? Которую у него так, мы так полагаем. Господь сказал: «Не судите, да не судим будешь». Поэтому до последнего мгновения, пока жив человек, все-таки не наше дело вообще вершить этот суд. Вот эта наша программа подошла к концу. Мы продолжим разговор об этом интересном явлении, которое, на мой взгляд, все же не сорняк, а что это, вот, как бы муж и типа директор, мы продолжим нашей с вами следующей беседе. А завершить нашу эту программу я хотел бы стихотворением поэта Валентина Телегиной. Она еще не звучала в этом цикле. Небольшое стихотворение, но, на мой взгляд, просто замечательное. Слово жжет и слово ранит, и врачует слово нас. Вдруг невиданную гранью засверкает, как алмаз. То видением мимолетным бездны ада распахнет, то на горние высоты человека вознесет. И поверить мы готовы в то, что дух не побороть, что вначале было слово, а потом душа и плоть. Вот так. Это было стихотворение Валентины Телегиной. А я прощаюсь с вами, даст Бог, до следующей нашей встречи, дорогие мои. Оставайтесь с Богом.